«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, с вами Алексей Нарышкин, и это программа о профессиях «Изнанка». Вы можете стать героем следующего выпуска и рассказать о своей специальности. Присылайте заявку нам на почту изнанка2019@gmail.com. Участие у нас анонимное, а сегодня о своей работе рассказывает гид-переводчик Марина. Я вас приветствую.
Да, добрый день, меня зовут Марина, и я гид. Гид-переводчик, экскурсовод. Я работаю с англоговорящими туристами, которые приезжают в Москву, с американцами, с англичанами, австралийцами и даже Южной Африкой и так далее. То есть со всеми англоговорящими туристами.
Вы на наш эфир пришли вовремя, и это замечательно. Так и надо делать. Я почему обращаю на это внимание? Прочитал, что самая страшная ошибка, которую могут совершить гиды, это опоздать к своей группе. Действительно ли это так?
И это абсолютно точно.
То есть это провал.
Это провал для тебя, потому что можно еще вырулить из такой ситуации, если ты опоздал, проспал. Но это то, что снится в кошмарах любому гиду. Правда, это самое страшное.
Слушайте, а вот эти оправдания ваших географий было?
Было так, что за 3 минуты в гостинице «Днепро» в Киеве мне пришлось за 3 минуты скатиться с своего 4-го этажа, группа уже стояла, и я успела, но тем не менее это было ужасно.
А вы экскурсии водите по городу?
По городу.
Городу.
Гид привязан к своему городу обычно, или к субъекту федерации, ага. Если это не такой большой город, как Москва или Санкт-Петербург. Если можно, определение гида, европейское и всемирное, Всемирная федерация, Европейская федерация и, соответственно, наша, ассоциация принятая, что мы ведем экскурсии в регионе, где мы живем, и подтверждаем свою квалификацию именно в органах власти того региона, того субъекта федерации, в данном случае с нами, это где мы живем.
Надо ли какое-то образование получать? Вообще гид это кто? Да. Можно предположить, что это человек, закончивший ИНЯС, да, это хобби, да. Что угодно.
Вот конкретно я человек, который закончил ИНЯС, и как и большинство гидов, которые имеют филологическое образование, потому что основа профессии гида это хороший язык. А дальше в нашем законе о туризме сказано, что гид – это профессионально подготовленное лицо, пока точка. Профессиональное образование получается после высшего образования в любых учреждениях, которые имеют лицензию, занимаются подготовкой, профессиональной подготовкой гидов и экскурсоводов. Среднее количество часов учебных – 250 часов. Но на самом деле, вот если брать Москву, то люди приходят учиться, например, с октября, заканчивают в мае, и потом еще раз возвращаются, чтобы получить все разрешения на проведение, на самостоятельное проведение экскурсии, в музеях, там, на объектах и так далее, а еще возвращаются месяца на 3, скажем, после первого сезона. То есть мы учимся примерно 1.5 года.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Гид в нашей стране – это фрилансер, это человек, который работает на какого-то дядю, на тетю.
Гид – это лицо, которое, в общем-то, работает внутри туристского бизнеса и туриндустрии. Чаще всего гид работает по контракту с турфирмой, принимающей. При этом мы можем быть абсолютно, у нас может быть статус фрилансера, и у тебя может быть статус индивидуального предпринимателя, и сейчас еще стало модно самозанятого.
Но просто нельзя быть одиночкой.
Можно. Например, у тебя прекрасный сайт, ты очень продвинутый человек, у тебя есть куча там специализированных экскурсий, ты выпускаешь это в сеть, и к тебе приходят люди, индивидуалы, которые по Booking.com или еще по каким-то системам, и все, вы заключаете договор, это может быть очень серьезный договор, это может просто письменное соглашение, и ты работаешь с ними напрямую. Так тоже можно.
Но тут вопрос качества.
Конечно.
Насколько они компетентны, эти
товарищи. Вот, поэтому любой профессиональный гид имеет обязательно аккредитацию. Есть блестящие люди, которые не хотят этого. Но, тем не менее, каждый предпочитает именно из соображений защиты прав потребителя иметь дело также и в Англии. Blue Badge Guide, слышали, наверное, в Лондоне, да, и так далее, и так далее.
Чем плохой гид отличается от хорошего? Вот какие-то несколько признаков. При выборе гида, как понять, что вот не стоит соваться
к этому человеку? Конечно, в большей степени этим занимаются все-таки турфирмы, которые принимают здесь. Плохой гид отличается плохими знаниями, плохим языком, маленьким количеством объектов, которые ты успел объять, то есть где ты успел проучиться и получить подтверждение, что тебе можно. В Москве это потрясающий музей федеральный, в Питере тоже и московский, например, скажем, Кремль, музей Кремля. Представляете, ты проводишь экскурсию наравне с теми людьми, которые там много лет работают или учились там в университете на искусствоведческом. Там. Это исторический музей, Пушкинский музей, Коломенское, Царицыно, музей космонавтики, музей Великой Отечественной войны.
Подожди, по каждому из этих объектов надо подтверждать свои знания?
Да, раз в 5 лет.
А зачем? Просто чтобы американцы, англичане уезжали из нашей страны с полным ощущением того, что принимали по высшему разряду?
Вот нет, сначала для того, чтобы я просто с этими американцами, англичанами, в идеальном случае с китайцами и там с индусами и так далее, просто разрешили это делать в Кремле. Но это же не просто экскурсия, когда много и здорово так фундаментально рассказываешь. Это продукт. А продукт, значит, у тебя есть тайминг, да, то есть ты не можешь в Кремле находиться в вооруженной палате больше часа, а на территории ты находишься минут 40. То есть это надо уложиться, надо все рассказать, надо показать все самое главное, после чего все скажут вау.
А как гид для себя составляет программу или программы?
Если у него есть клиент, гость, да. Гость мы так называем сейчас по-американски, они не любят говорить клиенты, даже не туристы. Если, скажем, человек, которым ты начинаешь составлять программу самостоятельно, он, например, это, ну, какая-нибудь молодая компания, допустим, или семья, им там, ну, 35, 40, 45 лет, и они говорят, мы хотим что-нибудь очень крутое, не дам такую компанию.
Мы говорим сейчас о таких, об авторских маршрутах.
А мы говорим о том, что хотят посмотреть твои гости, и ты сам составляешь это. И вот я недавно составляла такую программу, и понимаю, что это будет молодежь, и говорю, Великая Отечественная война обязательно, просто must, потому что они не представляют, что в этом музее есть.
А им это надо?
Им это ужасно надо.
Американской молодежи?
Ну вот, вы были в этом музее? Вот на Поклонке? Поле. Да.
Был, но были, давно.
Да. Ну да. Я, например, сама составляла такую программу. Два человека сказали, покажите нам все, что можно показать, там, и так далее. Говорю, давайте все-таки включим после Кремля, давайте включим. Они сказали, не нужно было ни Кремля, ничего. Они вообще просто обмирали от того масштаба и от тех документов, и вообще от того, что они там увидели. Да? Я сочинила программу, это тоже была такая, ну, молодая, разветвленная семья. И было человек 10, наверное. Они пошли в бункер на Таганке. Это музей холодной войны. И не все американцы, извините, что про американцев, как бы мне это, ну, ближе по работе, не все американцы выносят это. Они говорят, вы нас все завели, чтобы показать, как вы нас там, дубины и так далее. Были такие прям причем. А вот эти просто обалдели. Они там обедали, ели какую-то там смешную эту еду. Они смотрели этот фильм, они стреляли из чего-то. То есть было здорово. Вот. Потом я сказала, Великая Отечественная война, музей абсолютно обязательно, потому что техника, это им очень понравилось. Ну, конечно, и Кремля там было, и Третьяковки там было. То есть ты начинаешь спрашивать, а что вы хотите? Они говорят, мы хотели бы вот это, а что вы можете предложить? Тогда ты предлагаешь определенные вещи.
Если мы говорим просто, условно, вот, обзорная по Москве, какие-нибудь там самые важные музеи. Вот сколько, например, у вас таких маршрутов в голове?
Очень много, потому что Москва очень сильно изменилась с точки зрения возникновения новых вот этих маршрутов, пешеходных.
Они у вас в голове или где-то вот
нет,
лежат,
в голове,
они как
абсолютно.
Программки?
Нет, вообще в голове, но когда ты начинаешь составлять программу, под которую ты подписываешься и оцениваешь ее, ты должен понять, что в этой программе будет участвовать прогулка по Москва-реке раз, там часик, потом, например, пешеходная вот эта история около Храма Христа Спасителя на ту сторону, скажем, по Патриаршему мосту, или там уход там на Болотную площадь, и в конце концов заканчиваешь где-нибудь в Третьяковской галерее, и у тебя это все в голове, потому что когда мы учимся, мы учим примерно 8-9 пешеходок. Это разные-разные вещи. Например, мы же сейчас знаем, что можно действительно не только на велосипеде, но и пешком дойти до музеона, допустим, где-нибудь из центра. У тебя все это в голове. Сейчас возникает, вот я эту программу описываю и начинаю пользоваться ей. Это Back to the USSR. Ну, так условное название. Это ВДНХ и музей космоса, космонавтики. Потому что музей космонавтики потрясающий. Они говорят, боже мой, мы никогда не знали, что у вас такое есть. Потому что вот беда, что иностранец любой, будь там он китаец или американец, или француз, или испанец, он в Москве проводит максимум 2.5 дня. Потому что всего там дней 7, вот такая стандартная программа, и они стараются, конечно, больше оставить на Санкт-Петербург, потому что там надо, в Петергоф надо.
То есть это не неделя, получается, на Москву, на Питер, то же самое Золотое кольцо, все сразу
все.
Им подавай.
Да, неделя.
Безумный ритм, да.
В России туризм познавательный. Есть вторичные посещения, которые являются целью большой всего большого туризма. То есть человек приехал...
Чтобы возвращались.
Конечно. Или сказали семьям, сказали соседям, и там в университете друзьям и так далее. Вот. Но, в принципе, конечно, Россия выбирает, вот если список есть, то она где-то, ну, все-таки не в первой половине, потому что сначала это там Италия, Франция, вот эта классика вся, да, и поэтому им нужно вот все отметить галочками, даже тем, кто раньше не отмечал этими галочками, мы знали, что азиатские обычно там, ну, сфотографировали, отметили галочкой, пошли, но сейчас они тоже отмечают вот этими галочками вот эту всю программу, поэтому, конечно, Москва обязательно имеет стандарт, к сожалению.
Must-see. В Москве, это
конечно.
Что?
Вот must-see, да, обзорка, слава богу, уходит. Может, это печалит кого-то, да, кто не может продать эту обзорку 4 часа на автобусе с остановками. Она еще...
Как, а обзорка же это классика.
Она еще есть, но все равно из-за пробок, из-за всяких проблем, обзорка, как бы туда инкорпорируется что-то, Кремль. обязательно, Третьяковка желательно. Ты все это знаешь, и логистику, и содержание, ты рассказываешь про иконы, ты рассказываешь про, ну, про все, да, про, про, скажем, академистов и про романтизм.
Про Арбат вы сказали, да?
Вот, Арбат, есть такая штука старая, советских времен, называется так, метро Арбат. Есть полный маршрут метро, там у тебя обязательно должны быть такие вот станции, как, скажем, Комсомольская, Новослободская, Проспект Мира, пересадка какая-то, и ты приезжаешь на площадь Революции, и китайцы там трут носы.
Да, туда. Это невозможно.
Это невозможно абсолютно, ужас вообще.
Мне мешает проходу граждан,
да,
всегда.
Да, и сейчас метрополитен очень хочет как бы это регулировать. Они хотят сказать, что нельзя водить в метро группу больше 50 человек, что ужас, конечно. И на Арбате мы проводим там такую, ну, показываем какую-то архитектуру, которая просто прописана. Ну, и вот в ночную Москву обычно вот вставляется метро, потому что уже схлынули потоки. Вот. И ночная Москва, это вот просто фишка такая московская, потому что никакой другой город так не освещен, как Москва.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Сегодня в «Изнанке» мы слушаем рассказ Марины. Она работает гидом-переводчиком в столице. Про город давайте несколько слов. Собянинская Москва похорошела, ну, по сравнению с Лужковской, если мы говорим именно о вашей специальности, о вашем профиле.
Она лучше, безусловно. Просто вот ответ – да. Вот я работаю с потоками, которые приезжают из Санкт-Петербурга на один день. У меня есть такая цепочка, она стабильная такая, это большие вот океанские корабли. Они приезжают в Москву и говорят: боже мой, вау. Вот просто вау. Почему? Дело не в Собянине, но это город открытый. То есть есть Wi-Fi везде. Это правда. Они говорят: вау, мы проводили конференцию для Европейской Федерации Ассоциации Гидов. Мы проводили ее в году 15-м, наверное, да? И тогда уже был Wi-Fi. И, конечно, то, что у тебя есть куча, ну, как куча, извините за слово, но у тебя есть масса городских территорий, где ты можешь быть свободен. Даже свободен от гидок, тараторящего, пытающегося уложить в этот тайминг и так далее. Но представляете, вот мы даем время на Красной площади, час. Конечно, Красная площадь – это наша гордость и наша беда, потому что наша все время закрыта. Потому что то бокс, то еще что-то. Но сейчас Спасская башня, она крутая, она классная. Но люди говорят, мы на улице или на площади? Потому что пробираются так вдоль ГУМа, мимо Боска и так далее, и так далее. Мы должны сказать, вы на площади, потому что они могут сказать, вы нас не перевезли на площадь. И поэтому рекламация всего тура. Это очень принято. Сейчас, вы смотрите, Красная площадь. На ней нужно обязательно провести минус 40, потому что надо купить мороженое в ГУМе, может там выпить кофе. Мы говорим, идите в заряде, у вас есть на это полтора часа. Вот вам одно открытое пространство. Вот вам пространство парка Горького, где они тоже говорят, вообще это потрясающе, да? Ну и много других красивых мест, которые образовались, потому что, ну, город развивается. Как он может не развиваться?
Чего экскурсоводу не хватает конкретно в городе? Вот в Москве.
Ой, это целая тема. Самая большая проблема, это, конечно, не то, что отсутствие парковок, что они есть, они, их мало, они платные, и нет знаков, которые бы позволяли высадку и посадку. Туризм, организованный в Москве, да в любой стране, это туризм пожилых людей. Им ходить трудно. У нас нет, нигде нет ни высадки, ни посадки. То есть и водитель, нарушая, получает штрафы. Потом у нас приняты какие-то безумные проверки. Наверное, ГИБДД входит в автобус, требует списка. В списке они требуют печать. Если они хотят, они могут сравнивать паспорта со списками. Водителю они говорят, что вы не можете продолжать, потому что у вас там чего-то нет.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Марина, гид-переводчик, сегодня в «Изнанке». Как строится ваш рабочий день?
Ну, рабочий день, конечно, сначала нужно не про рабочий день, а про сезонность. В России туризм въездной, практически они въезжают, начинают приезжать, есть короткие заезды во время пасхальных каникул, допустим, да, связано с вот семейными каникулами, они приезжают, конечно. Вот, там испанцы и европейцы приезжают, но американцев речи не идет. Но потом люди начинают активно ездить с мая. Почему? Потому что главный туристский продукт, который все расхватывают, это круизы между Москвой и Санкт-Петербургом. И она заканчивается в октябре, все. Есть всплески, безусловно, мне скажут, ну, у нас же есть там Масленица, у нас есть путешествие в Рождество и так далее. Это не для иностранцев. Пока. Поэтому, когда наступил туризм, гид работает столько, сколько надо. Например, в 8-8.30 в гостинице, в 9 ты уже выезжаешь на тур. Если у него есть две экскурсии, например, ночью у него может быть ночная Москва. И тогда гид заканчивает где-то, ну, не знаю, там, в 23, например. Вот такой день. А очень напряженная работа. Вот сейчас же новые страны, которые составляют, как бы генерируют вот поток. Это хорошо едет очень Индия. И она же тоже очень большая, но она страна, в отличие от китайцев, имеет такой цивилизованный характер.
А китайцы чем плохи?
Китайцы, они ничем не плохи. Китайский туризм есть такой, там есть две ветви такие главные. Есть Гонконг и Тайвань. Uh-huh. которые имеют вот эти английские традиции, они работают абсолютно в легальном поле, они берут здесь гидов, в основном работают через принимающие компании, едут с визами. И есть безвизовой туризм из КНР. Они получают вот эти списки безвизовые, которые подтверждаются, они их в основном выкупают, а дальше они не обращаются, допустим, в своей массе, они не обращаются к турфирмам российским, которые бы, как должны были быть. Этим занимаются такие, ну, серые дилеры такие от туризма. В основном это студенты, но и часто всего это уж такие не очень молодые люди, поэтому студенты...
Это все желание сэкономить. Не знаю,
это не то, что желание сэкономить, а это... желание не оставить ничего в бюджете этой страны.
А.
Ничего вообще. Они едят в ресторанах, которые содержат вот эти же хитрые китайцы. То есть все деньги вообще просто уходят сразу. Ну, за гостиницу они что-то платят.
То есть я правильно понял вашу основную мысль? Для вот китайцев, которые предпочитают здесь все-таки каким-то образом сэкономить, есть как будто в Москве мини-Китай.
Мини-Китай. Совершенно правильно.
Ага.
Ну, абсолютно. Это может быть уже не мини-Китай, а уже может быть макси-Китай. Я вам могу рассказать смешную историю, значит, ну, попала просто в свой выходной и как бы с детьми, которым хотела показать. Музей российской армии. Там много техники, очень интересный музей и так далее. Приехали. Я наблюдала за китайскими группами. Значит, приходит китайская девушка и проводит экскурсию самостоятельно, ей разрешено. Она там якобы училась в этом музее. Она проводит экскурсию по сложнейшей экспозиции. Она очень бодро с скороговоркой проводит их по первому этажу. Но самое было смешное вот в чем. Я пока сидела и ждала от детей, поняла, что я сижу рядом с каким-то человеком, страшно на кого-то похожим. Я стала в него смотреть. Думаю, кто это? Потом думаю, да это же этот, Владимир Ильич Ленин. Короче, Владимир Ильич Ленин, который в основном выступает на Красной площади, носит кепку там, с вот этой же с бантиком, вот этим красным, как он там, ну, как и обычно его изображают, когда они там вот это бревно тащили на субботники и так далее, он сидит и ждет. Такой бедный, такой маленький, скукожившийся, такой сидит. Я понимаю, что это вообще. Я начала понимать, потом подошла, говорю, а кто это? Вы знаете, у них после этой экскурсии, они у нас покупают чаепитие. И на чаепитие перед ними выступает Ленин. То есть, понимаете, что страшного в этом, да? Что вот почему мне жалко этих граждан нашего стратегического партнера, страны с такой древней цивилизацией, страны, в которой, если ты поехал с группой русских людей и что-то на площади или где-то пытаешься рассказать, то по межправосоглашению, по их закону, ты окажешься в тюрьме. Ты не имеешь права, ты должен только слушать носителя вот этого культурно-исторического наследия, политической системы там и так далее, только гражданина КНР, что абсолютная правда и правильно. Но здесь этого не происходит.
Получается, вы против конкуренции. Если китайцы,
Если
китайцы хотят, чтобы у них было чаепитие с Лениным, хоть со Сталиным, какая
разница? Пусть пьют.
Они просто, значит, извращенцы такие.
Просто они приезжают в эту страну, и абсолютно ни одного носителя культуры, истории, природы и так далее, что и является сутью нашей профессии, они никого не слышат вообще. Обращаются с ними крайне грубо и очень... они платят за простые экскурсии кучу денег.
Потому что в России есть разные люди. Есть хорошие, есть плохие, есть мошенники. А вы в легальном поле, вы пытаетесь представить им хорошую, правильную, щедрую Россию. А Россия, она разная. Китайцы приезжают и напарываются, и тратят лишние деньги.
Они же напарываются на собственных сограждан, которые их обирают, понимая, что Ленин был женат когда-то на Екатерине Великой, а потом их Петр Первый развел. Понимаете, это байки, которые наши китаисты слушают. Которая не такая вульгарная байка, да? А, например, настоящий китаист, наш преподаватель, случайно попадает на вот такую группу из Китайской Народной Республики, потому что по-другому они не могли войти в Кремль. И ей вот эта лидерша, так называемая, она говорит, в Успенском соборе не рассказывай ничего, причем она злобно говорит, ничего не рассказывай, кроме того, что купола сделаны из 585-й пробы. Потому что я потом еду в магазин, и там они должны купить у меня все, что только там можно купить. Они зарабатывают бешеные деньги. Мы завидуем.
Ваши требования тогда? Только россиянин?
Только россиянин. И это совершенно нормально, абсолютно. И по определению ВТО, которая Всемирная торговая организация, а не туристская организация, было подтверждено примерно 118 стран, где только граждане этих стран могут быть гидами-экскурсоводами. Только граждане этих стран.
Требования к внешности и к голосу у гида.
Есть такое требование, что гид должен быть одет на один уровень наряднее, чем турист. Гид не может прийти в рваных джинсах, как бы они ни были модные, как бы они ни были вот только что куплены уже специально проделанными дырками. Как может молодой гид, например, проявить себя и свою там, ну, современную как бы, вот, концепцию одежды и так далее? Ты можешь быть в нормальных брюках или даже в джинсах, которые новые, и не выглядят, как будто ты вчера пришел там из какого-нибудь квеста вообще личного. Но, например, ты можешь подчеркнуть какими-то ужасно удобными, модными суперкроссовками, которые сейчас все носят, и с платьями, и с юбками, и так далее. То, что гид выходит на работу, и то, что группа или те же самые индивидуалы должны понимать, что с ними идет не человек, который вчера приехал с дачи и может поработать несколько, и так далее. Они должны гордиться своим гидом. Ну, есть такая штука. Они должны восхищаться, они должны спрашивать, о, где ты это купил, или как вы покупаете одежду,
наверное,
и запомнить.
Да.
И это будут фотографии, которые сейчас щелкаются, это не прежние времена, это будут фотографии какие-то. То есть гид должен очень хорошо быть одет, ухожен, и мужчины должны, конечно, носить рубашки, а не какие-то майки растянутые.
Да.
И мы об этом говорим, но рынок все поправляет. Такого гида никто не возьмет на работу. Он, конечно, может быть, ну, как бы самозанятым, но не думаю, что это так было бы. По голосу у нас, когда вот мы тестируем, ну, у нас есть учебный центр при ассоциации,
да.
Мы можем говорить, вы не подходите по голосу, если вы не займетесь голосом, если вы не будете брать уроки, вас никто не услышит.
Неподходящий голос это какой?
Неподходящий голос это голос тихий.
Ага.
Но самое страшнее плохой язык. Потому что сейчас практически ну, в международном въездном туризме у нас у всех вот эта гарнитура, аппаратура и так далее. То есть у нас
это микрофончик у микрофончик, гида
да.
И наушнички.
Да, да, да,
ага.
Да. И тогда, конечно, многие пользуются, потому что тогда группа может быть довольно большой, но...
Аппаратуру вы с собой, так сказать.
Аппаратура...
Чемоданчик.
Есть компании, которые привозят тебе, допустим, на вокзал, в аэропорт,
да.
Оставляют в гостинице. Вот этот чемоданчик, ты это все разбираешь, отдаешь, соответственно, наушники, берешь себе передатчик. Обычно закладывается второй передатчик. Все умеют этим пользоваться.
Профессиональные заболевания.
Ну, голос, связки.
Какие-то рецепты, как голос восстановить можно?
Ну, просто помолчать и не брать работу. И
ага.
Идти, конечно, к фониатору, идти к ухо-горло-носу.
Спина, ноги.
Да. Ну, спина, как у всех, наверное. Ну, ноги, да, да, да. Слушайте, я забыла про все это. Гид, когда заканчивается вот тот самый сезон, у нас в обменных вот в этих наших чатах это бесконечно. Слушайте, мы едем в Венгрию. Кто присоединится, там прекрасные термальные источники. Или там я нашла очень хорошего там ортопеда или еще что-то такое. То есть это да, это тема. Спасибо, что вы сказали, это точно эта тема.
Сегодня в «Изнанке» гид-переводчик Марина. Вы можете стать героем нашего эфира и рассказать о своей специальности. Для этого пришлите нам заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, откуда вы, вашу специальность, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Обдумайте это предложение, а я, Алексей Нарышкин, вернусь к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Мы продолжаем. Алексей Нарышкин здесь, и это «Изнанка», программа о профессиях. Сегодня у нас в гостях Марина, она работает гидом-переводчиком. Как вы сами и ваши коллеги отдыхаете? Ездите ли вы за рубеж?
Все ездят. Ну, как, ну конечно, кто-то, наверное, не ездит, но все очень стремятся, потому что это очень развивает. В основном это отдых, и всегда стараются так, чтобы недельку там вот ничего, угу. А потом недельку поездить по всем городам. Вот
просто... Сами или все-таки взять коллегу вашего,
нет,
только итальянского?
На экскурсии, конечно, только. Вот мы сейчас собираемся ехать в Португалию, потому что в Португалии ФАРО будет проходить там ежегодная наша конференция европейских гидов. Потом наши коллеги, которые работают на китайском рынке, на цивилизованном китайском рынке, они делают сейчас поездку в Малайзию и еще что-то. В прошлом году кто-то делал поездку в Южную Африку. Обязательно только с гидами, потому что в этом смысл.
Что можно хорошего подчеркнуть от зарубежных коллег?
Туризм очень изменился. Мастерство гидовское, оно очень сильно изменилось. Это не та история, когда ты бесконечно что-то рассказываешь. Идеальный гид дает возможность туристам
подумать
и запомнить.
Ага.
Вот эти впечатления, сейчас экономика впечатлений.
Переварить.
Есть такое понятие, сейчас оно даже научное. Экономика впечатлений. Те впечатления, которые они собирают здесь, являются, наверное, основой для других путешествий, для будущих путешествий, для отзыва о стране, которые очень-очень важны. И, конечно, нужно гид – это мастер впечатлений. Ты не можешь все время говорить какие-то конкретные вещи, там, статистика, годы, называть имена, которые они не могут воспринимать. Ну, представляете, вот вы в Бангладеш, вы можете эти имена запомнить, если вы специально не подготовились, там, не выписали себе? Но это очень сложно, потому что сейчас все гуглят, да? То есть гид должен, чтобы турист в результате вот этой его работы, даже фрагменты работы, сказал «Вау!». Вот понимаете, то есть, если ты не сохраняешь в себе качество такого чувства, когда ты приходишь сам на Красную площадь и говоришь себе, боже, как это красиво. Серьезно, когда она, конечно, открыта, не когда она так закрыта. Вот, и говоришь, боже, как это красиво, ты никогда это не передашь. Поэтому одна из наших вот таких международных, когда у нас семинары международные проходят и так далее, мы просто говорим, как нам заставить человека сказать вообще, как это прекрасно. Потому что нужно меньше уже этой информации. Нельзя быть лектором на колесах и ненавидеть таких гидов. Ты должен быть очень интересен для них. Вот. И ты должен много рассказывать именно о жизни. Это не то, что должен о средней зарплате, там, о том, как мы идем в школу. Это все рассказывается, конечно. Но все-таки, что сейчас, вот, что для этого поколения, для другого поколения, что сейчас жизнь в этой стране, они для этого приезжают?
В основном работа экскурсовода, если мы опускаем всякие организационные сложности, трудности, это воспроизведение заученного текста или это какая-то каждый раз импровизация, но все равно основанная каких-то фактов?
Нет, это правильно, хороший вопрос. Это в том числе это воспроизведение хорошего, отработанного текста, потому что ты не носитель языка, и ты должен этот текст вообще, конечно, создать. Ты должен быть очень искренним. Ты должен представлять эту страну, они для этого приехали. Ты не можешь ворчать, ты не можешь быть вот таким недовольным гражданином. Ты можешь потом, отвечая на вопросы или понимая, что они хотят от тебя услышать. Но сначала ты должен вот представить эту страну и это место, этот город так, чтобы они вообще поняли, что ожидания их оправдываются, что они не зря потратили на это деньги. В большой степени твоя экскурсия как продукт, вот будь то проезды, вот есть такое понятие у нас проезды, например, вот стоит корабль на Северном речном вокзале, да, и ты бесконечно ездишь по Ленинградке, и у тебя должны быть темы для этого. И если ты видишь, что группа живая, что они хотят что-то обсудить, что они понимают, что вот они сейчас уедут и что-то еще не обсудят, судили, то, конечно, ты должен вообще вот, у тебя должны быть темы. То есть, если группа не спит, ты должен рассказывать, но ты не можешь бесконечно рассказывать о том, что ты проезжаешь, потому что вы уже там проезжали, и ты уже это рассказал. То есть, нужны темы, нужна тема там, вот серьезно говорю, о музыке, да, о литературе. Серьезно про Пушкина, я всегда говорю, возьмите хорошую тему про Пушкина. Человек может сам сочинить это, имея очень хороший язык, но лучше всего взять хороший источник на английском языке, на английском там, или на французском, или еще на каком-то. Есть потрясающая книжка там, которую я писала когда-то, называется Russia, the land of the fiber, да, то есть Россия, страна жар-птица. И там чего там только нет. Это очень известные американские, там муж и жена писали вот эти книги. Там просто очень хороший язык. Я говорю, не выдумывайте, делайте себе тексты, а потом вы можете импровизировать.
А у вас с собой записки какие-то или все?
Нет, записок нет, потому что это было бы очень плохо. Когда ты отвечаешь на вопрос или там статистика или что-то, ты сейчас говоришь, я посмотрю. И будет перерывчик, я посмотрю, здесь Wi-Fi есть, я посмотрю статистику, вам скажу. Они очень это ценят. Приезжают без смартфонов, они приезжают без телефонов очень часто. Ну, есть люди, которые, конечно, вот вооружены, да, но на самом деле, например, если турист потерялся, вот тема, да, вот сегодня потерялся турист на Никольской, мой телефон был дан им как телефон такой emergency, да, телефон, по которому надо позвонить, и кто-то кого-то найдет. Вот, я знаю телефоны французского гида, я сегодня в офисе, да, вот, и она звонит и говорит, я не могу, я не говорю по-французски, они же не любят говорить по-английски, но тут уж спасаться надо. Она говорит, я стою на Никольской, где много огонечков около там ГУМа и так далее, все, говорю, стойте там, никуда не уходите. Но они берут телефоны у наших граждан. То есть обычно ты получаешь звонок с какого-нибудь неизвестного телефона. И разыскиваешь вот этих людей.
Мама, забери меня отсюда.
Мама, забери, да, бедные. Ой, масса таких историй.
Если не знаете ответ на вопрос.
Ну, ничего страшного. Ну, смотря на что ты не знаешь. Ты же не можешь не знать, например, там, про Романовых, про Рюриковичей, там, или про...
Вы не можете знать все, если вас спрашивают, например, что-то про современную музыку, а как-то это никогда
верно.
Не было вашим профилем.
Совершенно верно. И ты говоришь, я посмотрю, и я тебе скажу. Если это вот... Это же не коллективный вопрос, это вопрос кого-то. И ты говоришь, я к этому вернусь, я скажу все, полностью спрошу там сына, или посмотрю в Гугле, или все скажу, если тебя это интересует.
Бывают туристы, которые хотят прямо засыпать вопросами и завалить, как на экзамене?
Бывает, бывает, конечно.
Что вы думаете о них?
Ну,
то есть они как-то самоутвердиться хотят за
ваш
счет?
Они иногда проверяют, там, да, что ты вообще себе представляешь, насколько ты, насколько у тебя там идеология в твоей голове превалирует, насколько ты советский, например, да, насколько у вас можно это или нельзя отвечать на такие трудные вопросы. Это очень-очень-очень здорово и очень прикольно. Это гиду всегда только вот в радость на такие вопросы отвечать.
То есть всегда интересно, когда диалог.
Конечно, 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 абсолютно точно. Вот они спрашивают там, ну, про всех, естественно, и про Путина, там, и про Ельцина вообще. А Ельцин пил. Я говорю, ну, он же русский человек, это вообще как бы, это нормально у нас. Это вы так думаете, что, ой, вот вы сказали, что вот Ельцин у вас пил. Может быть, и пил, мы этого не знаем, но что в этом особенного, вы вообще в России здесь вообще к водке хорошо относится и так далее.
Самые необычные вопросы от туристов. Больше про, например, про Россию, про страну, про историю, или больше про быт, как мы тут
больше,
вот здесь?
Больше про историю, причем уже про историю они спрашивают то, что называется, вот, современная история. То есть, ну, например, недавно совсем нам спустили такую тему, попросили подготовить гида какого-нибудь, или, ну, мне пришло такое предложение, провести экскурсию для каких-то банковских работников, которая бы была посвящена преемственности власти. Вот сейчас прямо у нас заезжает группа, они сами, американцы, изобрели тему для лекции. У них будет полтора часа лекции прямо в гостинице, в каком-то лаунже и так далее. Эта тема, значит, звучит так. Россия за железным занавесом. Ну вот откуда они эту тему взяли? Какой железный занавес? Вот понятно, что есть холодная война там, или еще что-то. Но уже сколько лет прошло, когда никакого железного занавеса нет? Ну не могут они этого не знать.
А насколько иностранцев именно политика нынешняя интересует?
Интересует.
Российская.
Очень интересует. Интересует Крым, интересует Сирия. Все абсолютно интересует.
Какого рода этот вопрос? Зачем вам Крым?
Ну,
зачем
да,
вы залезли в Сирию?
Нет, зачем вы, почему вы такую политику, допустим, какую политику вы ведете с Украины? Это неправильная политика там, и так далее. И мы объясняем.
А вы адвокат Путина?
Нет,
в эти минуты сразу.
А вы смотрите, нет. Просто гид и экскурсовод – это человек, который прежде всего несет некие, представляет эту страну.
Да.
Мы должны
логику.
Объяснить логику,
да.
Почему это произошло, сколько людей это поддерживают, насколько это испортило наши возможности в отношениях с другими странами, например, да, вообще в международном совершенно в сообществе.
Я правильно понял, что у вас все-таки в ваших экскурсиях идеологическая составляющая
есть.
Она есть?
Конечно.
То есть, если вы говорите о Крыме, то вы говорите, да. Что вот есть. В выражениях Владимира Путина какая-то историческая справедливость восторжествовала.
Нет. Нет.
Крым вернулся
нет, нет,
в родную
нет, нет,
гавань.
Нет, смотрите, вот про родную гавань не знаю, я так не говорю, но мы говорим о том, что...
Можете взять на вооружение.
Да. Здесь очень можно здорово говорить, и мы это говорим, что до сих пор, то, что вот называется after effects, да, когда идут последствия развала большой все-таки, и сколько там, 80 с чем-то лет существовавшей империи, которая была собрана, ну, в том числе и, может быть, вопреки каким-то там историческим перспективам или еще, вот сейчас это происходит, поэтому мы должны через это пройти. И Украина должна через это пройти, и Россия через это проходит, и другие страны через это проходят. То есть они очень хорошо это понимают. А потом очень можно ссылаться, очень хорошо знать, с кем ты работаешь. Потому что с американцами это одна история, да? Скажем, с теми же итальянцами. Очень много территориальных вот этих вещей, да? Мы говорим, вы смотрите, у вас же тоже есть эти процессы. Мы проходим эти болезненные процессы. Но очень многие люди там, скажем, говорят, а что, больше Советского Союза не будет, например. Те пожилые люди, которые... Мы говорим, что это была великая страна. Очень многие люди в ней родились, и ничего хорошего в коммунизме, допустим, не было, допустим, как в обществе, которое не имело перспективы. Но, тем не менее, это была большая страна, она была великая, она была... И они знают это все. То есть ничего страшного не происходит.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Марина, гид-переводчик, сегодня в программе «Изнанка» на Эхе. Давайте поговорим про деньги.
Да.
В сезон. Сколько экскурсовод в Москве может получать?
Почасовая ставка экскурсовода, ну, гида, да, все-таки я гида говорю. Ну, экскурсовода то же самое, я думаю. Примерно 1000 рублей в час. Это неплохая ставка.
В месяц сколько получается?
А в месяц сколько ты отработал? Например,
люди... В среднем.
Ну, в среднем?
Опять же, вы же понимаете,
сколько
у вас?
Легко, легко. Берем 8 часов в среднем, 8 часов, но лучше 10. Потому что, конечно, иногда ты просто полдня работаешь. Но иногда ты работаешь 10 часов, да? То есть 8 обычный для обычной профессии, плюс там, ну, 2 каких-нибудь часа. Получается, 10, что 10 ты...
10 тысяч в день.
10 тысяч, 8 тысяч в день, но это после налогов.
А в неделю сколько обычно работает?
Есть гиды, которые работают нон-стоп, без, абсолютно без промежутка
без
никакого.
Без семьи, наверное, какие-то маньяки.
Ну, почему? Ну, вечером-то можно домой приходить, все-таки там часть... А родные-то ждут, что ты заработаешь. И
у
нас есть семьи, у нас есть муж и жена, оба гиды, допустим, вот с итальянским языком у нас прекрасная семья с детьми есть. Задействованы бабушки, няни, конечно, это все сложно.
Так, подождите, это значит, у нас получается трудоголики могут по условно...
Да не трудоголики, а просто...
По 70 тысяч в неделю, это получается по 280 тысяч...
Ну, знаете,
месяц.
Знаете, вы не работаете, у вас не будет такой программы, чтобы вы работали 10 часов. Это очень-очень напряженно. Обычно это бывает, допустим, 4 часа, 6 часов. Есть такая ставка, там, 3 четверти рабочего дня. 8 часов все-таки это вот целый день работы. Вот. И, конечно же, не все абсолютно получают оплату.
Давайте договоримся с вами. 150 тысяч в месяц, средняя зарплата в сезон в Москве.
Я бы сказала, ближе к 100, 120.
А что экскурсовод делает, когда не сезон?
Тратит эти деньги.
А, то есть удается накопить, а потом, как, не знаю, как медведь, вот этот
ну,
жир.
Не как медведь, это даже не жир, это вот тот самый бюджет семьи, собственный бюджет, который ты, на который ты живешь в то время, когда у тебя нет работы. И все, конечно, ждут эту работу, но очень многие, особенно молодые гиды, но новое поколение, они все преподают, переводят. Вы же еще гиды-переводчики, письменные переводы, устные переводы есть. Если есть возможность. Очень многие преподают. Занимаются фотографией, что-то пишут там, путешествуют. Можно уехать путешествовать и сэкономить деньги вообще на... Если, конечно, нет семьи. Если есть семья, то все деньги уходят на семью.
Когда идти на пенсию?
Если ноги ходят и голова варит, никто не уходит на пенсию. Но это профессия без возраста.
Самый взрослый гид, которого вы знаете. Несколько...
Ну, и надеюсь, они будут меня слушать. У меня есть очень близкий гид, которым я восхищаюсь бесконечно. Она настолько востребована, что просто я... Она, конечно, бережет сейчас свое здоровье, но это совершенно потрясающий гид. Но это гиды, которые могли родиться в 41-м, 42-м, 45-м.
Неплохо.
Очень много, большое почему-то, вот, скажем, количество гидов, которые, скажем, 45-го года рождения. И очень много молодых. Очень много молодых уже.
А рынок не перенасыщен?
Нет, рынок совершенно вообще не перенасыщен. Вообще не перенасыщен. Гидов сейчас, вот если вы сейчас захотите вот, провести эксперимент, найти немецкоговорящего гида, точно никого не найдешь на завтра.
Почему?
Потому что они все заняты. Абсолютно все заняты.
А, ну, то есть, получается, никто не хочет идти. Новые. Не так активно идут, как могли бы.
Идут. Каждый год, вот последние 2-3 года у нас, конкретно в нашем центре при ассоциации, у нас учатся примерно 100-110 человек на гидов и примерно 150 экскурсоводов.
Это Москва?
Москва. Так. Москва. В Питере то же самое. В Питере они прямо вот знают, что они идут на сезонную работу. Это очень много студентов. Они проходят вот эти блиц-курсы, ну, теми же самыми, конечно, часами и так далее. И они прекрасно знают, что в Питере все замрет, как только навигация закончилась. Все замрет, никто не поедет. Ну, я, конечно, преувеличиваю. Кто-то едет, естественно. Где-то 100 человек каждый год заканчивают. Где-то около 15 китаистов. Англичан больше, их человек 30. А вот дальше французы, там, испанцы. Человек по 15 прибавляется каждый год. И поверьте, когда я пришла из Эмьяза по распределению в Интурист, нас тоже пришло в этот год. Англичан пришло 16 человек. Осталось, может быть, 2-3 человека вот, из моего прихода. Люди работают 2-3 года. И потом, вот мы о чем не поговорили, гид-переводчик-экскурсовод, прекрасная стартовая... Такая вот докарьерная профессия.
Для
того, чтобы набраться языка, потому что все-таки из Иньяза ты не приходишь вот с таким зрелым, хорошим языком. Набраться языка, посмотреть, как вообще на других людей, научиться коммуницировать, потому что то, что гид не имеет пределов своей смелости, в том, что как он выражает свои там, знания, чувства, эмоции, как он умеет стоять. Вот гид же это не просто, вот мы не говорили об этом, гид же не просто вот как бы толмач такой, ну, то есть человек, который рассказывает об этом, об истории там и так далее, и так далее. Гид же еще все-таки сфера обслуживания, да, у тебя есть группа садится в автобус, она выходит из автобуса, она теряет кошельки, они могут, человек может даже не очень пожилой упасть, у тебя может быть медицинский случай там и так далее, то есть ты отвечаешь за эту группу, они тебя любят, вот вопрос. Они тебя любят, потому что они с тобой чувствуют, как вот с капитаном. Вот серьезно, не преувеличивая. Вот они знают, что я не дам ничему плохому случиться. А если случится что-то плохое, я просто все вот недавно совсем 13 человек испанцев упали на эскалаторе на площади Революции. Потому что женщина испанская, женщина, она 40-го года рождения, у нее, видимо, голова закружилась. И она стала падать. А поскольку стояла за ней группа, она упала, и последняя женщина, которая нормального возраста была с мужем, они упали на нее, и она повредила себе 5 ребер. Я не знаю, сколько у нас ребер есть. 5 ребер. Почему голову разбила. В общем, они остались, все уехали.
Это для вас получается геморрой? Вы должны это.
Ну, геморрой, потому что, конечно, слава богу, там был руководитель такой эскорт с испанским языком. И наша переводчица сказала: иди на Красную площадь, это вот это направление, я к вам приду, потому что скоро уже был отъезд на вокзал. И было вызвано 2 скорые, мы потом как бы подстраховали, и она поехала с ними в Склиф, и потом, значит, уже ее увезли в другой госпиталь. То есть это все делает гид. Казалось бы, ну что, если молодые девчонки, да, у нас разные были случаи абсолютно. У нас умирали туристы в номерах, нас вызывали там. Ну, масса. То есть ты живешь с группой одной жизнью. Ты с ними путешествуешь, ты отвечаешь за них, и они прямо чувствуют, что ты единственный человек. Это правда, ты единственный человек, которого они знают здесь.
И самое страшное, что может случиться в работе экскурсовода. Вот мы начали с того, что можно опоздать, и это окончательный провал. А можно, наверное, получить вот такие проблемы, все, не знаю, повалились на эскалаторе, поломали ребра, шеи и прочее. А еще, вот из вашей практики что случалось?
Ну, вы знаете, я не буду о медицинских случаях говорить, ты не можешь этого избежать, ты просто должен правильно действовать. Мы без конца говорим своим гидам, что вы не можете, хотя у нас есть курс по оказанию первой медицинской помощи, но в основном он состоит из того, чтобы туриста не трогать, чтобы как можно быстрее приехала скорая, потому что я абсолютно не верю в то, что гид может взять и делать искусственное дыхание. И как можно скорее, чтобы ты остальных туристов смог обеспечить, вот, чтобы они шли дальше и так далее. Для этого, конечно, и нужны вот эти турфирмы, и турменеджеры, которые к тебе приходят на помощь. Для меня самое страшное, когда я не оправдала, вот серьезно, когда не оправдала ожиданий своих туристов, когда они хотели получить что-то, и я не смогла это сделать. Люди уехали расстроенные, обозленные, которые сказали, это Москва, это эти вообще русские и так далее. Вот это самое такое страшное. У меня такого не было, честно говоря. Ну, не было.
Покупка билетов, кормежка во время экскурсии, это на вас?
Нет, это компании только делают.
А, компания.
Абсолютно.
Ну, а вы должны привезти все равно.
Ну, ты работаешь с компанией, у тебя есть ваучеры, билеты, у тебя есть контакты с водителем, у тебя есть... Вот, то есть ты этого сам не делаешь. Если только ты не сам организатор этого тура.
Нет ли ощущения у вас, что профессия гида, экскурсовода скоро умрет, потому что есть какие-нибудь Easy Travel, полно приложений, где написали различные отзывы, и люди сами спроектировали маршруты.
Вот абсолютно. Все это имеет право на существование. Это очень здорово, потому что мы сами знаем, как мы путешествуем, да? Но есть такие объекты, куда ты не можешь попасть, или куда ты хочешь попасть с гидом, который тебе все расскажет, и после чего ты просто будешь счастлив, доволен и поставишь вообще большую галочку.
А чем ему надо давать?
Конечно, и мы даем, когда мы туристы, и мы даем. И это величайший институт вообще построенный за эти века развития туризма.
А сколько давать?
Ну, знаете, вот компании солидные, они рекомендуют. Они, например, говорят, что за одну экскурсию мы вам рекомендуем гиду давать $3-4 с человека. Если у тебя группа 30 человек, это очень приличные деньги.
Спасибо. Марина рассказывала мне и вам про работу гида-переводчика. Вы можете стать героем нашей программы, если пришлете заявку нам на почту изнанка2019@gmail.com. Текст и аудиоверсию этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru. С вами был Алексей Нарышкин. До встречи.
Секреты профессии в программе «Изнанка».